Мы изучаем труды Бальсулама, страница 147, предисловие книги по Нибейродам Масберот, 18 пункт. Можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ, избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут звучать в течение урока. Труды Бальсулама, предисловие книги по Нибейрод у Масберот, 18 пункт.
Мы учим с вами в науке Каббала, в учении десяти сферот или в древо жизни Ари, Панимейрот и Масберот. Это сейчас предисловие к Панимейрот и Масберот. Мы изучаем строение мира, то есть внешнюю оболочку, той системы, которая находится вокруг парцуфа Адам. Мы много учили, изучали миры, все это окружение, все это среда для особого парцуфа, который называется Адам. И если о мирах мы можем говорить относительно просто, как неживой растительный животный уровень нашего мира, а об Адаме говорить сложнее, не совсем понятно. Это зависит от множества деталей, которые невозможно выразить, представить, связать и выстроить из них какую-то систему, которую можно было бы как-то охватить. Почему? Потому что в строении, в этой конструкции, которая называется Адам, там находится высшая сила, Творец. И он состоит из множества данных противоречивых, противоположных, из трех линий, из сочетаний ступеней, таких состояний, которые мы, чтобы понять их, должны достичь этого взаимовключения Творца в творение, творения в Творца, так же, как вот и в этой теме, о которой мы говорим. И невозможно ее изучать иначе. Потому что все, что мы изучаем, мы должны внутри себя выстроить модель, выстроить некий пример, некую форму и образ, и так в этом образе, который мы представляем внутри себя, в нашем воображении, мы можем его соединять, разбирать, представлять себе разные его состояния, определенное воздействие на эту систему и реакцию и так далее. Но когда мы говорим о системе, которая называется Адам, как мы построим эту систему внутри нас, она не существует, мы должны начать сами исправлять себя и привести себя к этому состоянию, к этой ступени. И тогда мы сможем понять, о чем идет речь. Поэтому есть здесь трудности. Трудности изучать, что такое Адам Ришон, потому что это тема, которую только служащие Творцу. Адам — это уподобиться Творцу. И этот человек постепенно понимает, что значит уподобить себя Творцу, что такое Адам. И тогда он может понять, что написано об Адаме каббалистами. Это то, что мы понимаем. Как мы все-таки можем к этому приступить? Поскольку мы находимся уже на продвинутых этапах Кибуру, то есть к началу Адама, к началу, мы в соответствии с этим будем изучать, что написано. не написано много. Вся работа, которую мы изучаем, она прописана снизу вверх. И мы начинаем учиться и реализуем между нами, как Рабаш строит свою учебу, свой подход с того, что мы собрали здесь. Мы. Не хочу ни с кем собираться и так далее. Он говорит, нет, мы. И начинает объяснять нам, почему это важно и почему именно таким образом мы это достигаем. Здесь вопрос не... Это не как класс какой-то собрался там где-то в школе, чтобы пригласить учителя, чтобы он обучал их чему-то. Нет, мы собрались здесь, чтобы стать одним гуфом, одним организмом, раскрыть Творца в нас и так раскрыть наше истинное состояние, которое называется духовным миром. Поэтому здесь есть внутренняя работа, и что они написали об Адам Ришоне не как о работе, а как о системе. Давайте читать и давайте каким-то образом проникаться этим, чтобы мы смогли как-то увязать нашу работу внутреннюю, духовную, между нами и работу каждого и с тем, что мы услышим здесь. Но, разумеется, поймем мы только это, лишь когда постигнем. Пожалуйста.
18 пункт. А сейчас углубимся и разберем ошибку, которая был связан по рукам и ногам. Древо познания добра и зла связано с пустым пространством, то есть с большим состоянием получения, на которое было сделано сокращение, и высший свет уже был удален из него. И уже было выяснено, что у Адама Ришона не было формы большого состояния получения, исходящего из пустого пространства вообще, но он целиком происходил из системы чистой, назначение которых отдавать.
Бина.
Как сказано в Зоар, Адам Ришон ничего не имел от этого мира, а потому запрещено было ему вкушать от древа познания.
То есть Малхут поднялась в Бину, включается в Бину, и мы видим только свойства Бины на Адаме, на Авиюте, на желание получать, которое...
И поэтому запрещено было вкушать ему древо познания, ведь корень его и вся система чистых миров отделены от ситрахра по причине различия свойств, которое ведет к разделению. И поэтому ему также было заповедано и дано предостережение от соединения с ней, так как иначе отделится от своего корня и умрет. Как мертвы ситрахра и клипот по причине своей противоположности и отделенности от святости и источника жизни, как мы уже сказали.
То есть можно работать с Малхут, которая соединена с Биной, которая отменяет себя перед Биной или содействует Бине, участвует вместе с Биной каким-то образом. Но в самой Малхут, конечно же, нельзя работать, потому что это приводит к разъединению. Здесь нет никакой работы, кроме как только смерть. Поэтому все действия, которые следуют из соединения Малхут и Бины, более или менее, они все являются святостью. Все действия самой Малхут по себе, они являются все нечистым местом.
Однако сатан — это сам, это ангел смерти, который обратился змеем и спустился и подстрекал Хаву ложными словами, смертью не умрете. Но известно, что любое ложное слово не воспринимается, если вначале не сказать правду. А потому змей начал с правды, раскрыв ей цель творения, которая состоит лишь в исправлении этого дерева, то есть превращении огромных келим получения в отдающие. И это то, что сказали мудрецы, что сказал ей: «Творец вкушал от этого древа и создал мир». То есть смотрел на это в конечном состоянии действия в начале замысла и так создал мир. И как мы выяснили ранее, Цимцум Алеф был совершен только для человека, чтобы в будущем свойства получения сделать подобными свойствам отдачи. Смотри выше, и в этом истина.
То, что он говорит о Цимцум Алеф, нельзя Малхут получать ничего, если она будет сама по себе, и тогда, начиная с Цимцум Алеф и далее, начинают строить систему, связывать желание получать, желанием отдавать, когда свойства творения, которые являются получением, будут связаны с желанием отдавать со свойствами Творца. Да? Что, Леор?
Можно ли объяснить еще раз, что это за понятие, называемое змей, и что такое женщина, хава?
Скоро мы подойдем к этому. Это системы. Системы, которые, с одной стороны, помогают Адаму Легалот раскрыть, то есть где он находится, с другой стороны, эти системы якобы они подставляют Адама. Скоро. Желание получать в определенном виде — это змей, желание получать в определенном виде — это хава, и в определенном виде — это также и Адам. Все говорится. Кроме Творца, все остальное говорится о желании получать, только зависит от того, в каком проявлении, в какой форме, в каком соединении с биной. Если желание получать отделено от бины, это одно. Если связано с биной, но берет формы бины, свойства бины, чтобы использовать их, это тума, нечистая сила. Если берет свойства бины, чтобы уподобиться им, это душа, это святость. Вот и все. Есть разные уровни. Уровни в связи между Малхут и Биной, и между Биной и Малхут. И на этих уровнях есть много разных имен, названий, все герои, персонажи, которые мы видим в Торе, неважно кто и как, это вообще люди в мире в своем исправлении. Это всего лишь разные степени взаимовключения Бины и Малхут. Вот и все, нет ничего другого.
Строчка «Слово истины», второй абзац снизу. «Потому время сыграло на руку змеи, женщина поверила ему, так как уже подготовила себя к получению наслаждения только ради отдачи, и потому исчезло зло древа познания добра и зла, и осталось только древо познания добра, поскольку зло там заключается только в отличии свойств получения ради себя, которые были запечатлены в человеке. Но получение ради отдачи означает достижение цели и совершенства, так как тем самым совершило великое единение, которое должно быть в конце действия. Однако, еще не был совершен ею грех, так как могла она устоять, как, когда вкусила первый раз, но уже не смогла устоять, когда вкусила во второй раз.
То есть можно получать ради отдачи даже весь свет бесконечности. Келим получения, когда хотят получить ради отдачи, но только первый раз. А во второй раз нет. Почему?
Тамчих.
Ну, продолжай.
И я объясню тебе, ведь не похоже между собой воздержание от наслаждения до того, как попробовал и привык к нему, и воздержание от наслаждения, которое попробовал и к которому привязался.
Так мы иногда говорим, ну возьми, попробуем. Не хочу, человек не верит, что это вкусно. А зачем мне? Даже если хочет немножко, ну, не проблема. Но если он уже понимает, что это вкусно, уже другое отношение.
Потому что в первом случае, конечно, может отказаться от наслаждения раз и навсегда. Тогда как во втором случае требуется большая работа, чтобы, постепенно отвыкая, полностью искоренить привычку. И также здесь, до того, как женщина попробовала от древа познания, она делала все на отдачу, и поэтому первый раз с легкостью вкусила ради доставления наслаждения Творцу, то есть с полной святости, тогда как после того, как распробовала его, возникло в ней огромное желание и вожделение к древу познания, так что уже не смогла избавиться от них, поскольку вышло это из-под ее контроля. Это то, что сказали мудрецы, съели недозрелым, что означает «не готовым к употреблению». То есть до того, как обрели силу и могущество властвовать над своим началом. И пойми это хорошенько.
То есть не то, что яблоко было испорчено или гнилое, это они были испорчены. Вопросы.
Рав, когда мы говорим, когда Бальсулам говорит о науке Каббала и описывает нам миры, и говорит о сокращении, а когда мы изучаем Рабаша, мы говорим об отмене. Какова связь между отменой и сокращением? Это то же самое или разные вещи?
Цимцум, сокращение — это действие над желанием получать, когда понятно относительно света, что оно находится, и оно сокращает себя относительно света с помощью силы, которую получает от света, и эта сила, полученная от света, и тогда желание получать сокращает себя и находится перед светом, чтобы продолжать работать с ним ради отдачи. Это уже работа на ступенях. Где мы? Ну,
так отмена — это, по сути дела,
наша самоотмена, она относительна на материальной эгоистической ступени, где один эгоист отменяет себя перед другим эгоистом. Вот и все, когда представляю себе, что он больше, и поэтому я отменяю себя. Почему это мне помогает? Потому что я работаю не со светом, как в науке Каббала, а с окружающим светом, Ормакиф. И относительно Ормакифа я могу идти делать действия, как будто бы я отменяю себя, как будто бы я соединяюсь с другими, и даже такие, и свет как бы светит, поэтому он называется Макиф, окружающий. Он, то есть светит, но как-то издалека. И такие состояния, которые называются состояния подготовительные, я с их помощью прихожу постепенно, с помощью множества действий, к состоянию, когда это начинает вводить в меня в настоящее состояние. Это как дети, которые от разных игр приходят к настоящим действиям, к настоящим делам. Хорошо, нет больше вопросов? Да. Спрашивайте, спрашивайте. Здесь мы должны выяснить много таких вещей, таких тонких. О которых трудно говорить более понятным образом.
Переход между первым вкушением и вторым вкушением.
Мы не говорили о втором вкушении.
Вопрос, есть ли ограничение до Ибура и перед входом в Ибур?
Нет. Ты путаешься между первым вкушением и вторым вкушением, и еще хочешь запутаться еще в другой теме. Ты остерегайся, это спрашивать только о том, что мы учим. Вперед. Да.
В чем разница в понятии древа познания и разница отличия от остальных деревьев в саду?
Есть желание получить, когда я работаю с ним буквально, и оно... Как сказать? Я скажу тебе, плод древа познания есть Малхут. В этой Малхут есть слои, такие прослойки. Скажем, сфера. В одной сфере еще сфера, еще сфера, еще сфера, еще. Пока мы не доходим до плода. И когда мы касаемся плода, плод древа познания, то есть это древо познания, это не остальные деревья. То есть это желание получать, которое находится уже на улице, скажем, Гимл и Далит Авиюта. Шор и Шалев Бет, ну, отдающий килим. Гимл Далит, получающий килим. Допустим, Гимл Авиюта — это древо, а Далит — это плод дерева. Там уже дат, познание, свет хохма может облачиться в такой авиют. Раскрыться. Свет хухма, когда раскрывается первый раз при первом вкушении. Ну ладно, я не хотел говорить, я вам... чтобы вы сами учились. Свет хухма, который раскрывается первый раз в кли, он не дает кли ничего. То есть есть закон в духовном, что... распространение света.
Распространение света исход его делает кли способным для своей функции.
В этом дело. Поэтому плод древа познания, но это пока что еще не величие получения, не гадлут получения. Когда он пробует первый раз и наполняет свои килиим в стадии далит, все наполняется, и раскрылись их глаза, становится все понятно. Не то, что даже чувствуется все, а становится понятно. Есть связь между чувством и пониманием. Это постижение. Вместе это называется постижением. И тогда они постигают Творца. Они находятся на его ступени, понимают его. Это невозможно представить. Но вы только поймите, что все чувство и все понимание знание наполнено, и все. И с этого времени он уже просто находится под властью этого. Он говорит, что я съел и буду есть еще. Не может уже быть меньше этого. Тогда мы понимаем, что как отделить его от этого, и как, когда он уже прошел это, он должен был пройти. Творец ему это все устроил. И с того момента начинается исправление. Подготовка к исправлению, исправление. Нам это будет понятно относительно, только... ну, посмотрим. Я думаю, что мы уже готовы быть в этом. Ну, пожалуйста.
148 страница, первая колонка наверху. Это похоже на сказанное мудрецами в трактате «Ивамот». Сказал Шауль, понятие, что словно раскрыл наготу, и это сказано, что ел и буду есть еще. То есть, когда в тот момент, когда уже слышал, явно, что огорченным Творец все-таки не мог отказаться от наслаждения, то есть привык к нему, ощутил пристрастие. Выходит, что первый раз еда была на стороне святости, а второй раз уже в большой нечистоте.
Вынуждено, поневоле, не в намерении, что буквально он не мог удержаться, скажем так, избежать этого. Здесь вопрос, что такое в нечистоте? Если я не могу избежать этого, это называется в нечистоте, но я не могу избежать этого. Не могу удержаться от этого. Мы еще выясним эти вещи. Я просто так оставляю немножко такие хвосты, чтобы было пикантнее. Вперед.
И благодаря этому становится понятна суть наказания древопознания, которое приближает смерть ко всем людям. Однако смерть наступает, если отведаешь плодов его, как предупредил Творец. В день, когда отведаешь от него, смертью умрешь. И дело в том, что это исходит из-за перехода его в большое состояние получения, которое проистекает из пустого пространства, и на которое было сделано сокращение, так как высший свет, как было сказано выше, уже не может находиться там вместе с ним. А потому душа вечной жизни, объясняющая сказанное «и наполнил Творец душу жизнью», обязана была удалиться оттуда, и осталась у человека жизнь временная, зависящая от куска хлеба. И это жизнь не вечная. А препятствием же для вечной жизни стала забота о собственных потребностях. Это похоже на пот жизни, то есть разделило жизнь на капли, и выделяется человеку капля за каплей, а каждая капля — это часть предыдущей жизни. И это искры души, которые разделились на всех людей во всех поколениях до последнего, завершающего цель творения, что похоже на одну большую цепь. Таким образом, что действия Творца совершенно не изменились из-за совершения греха древопознания. Просто свет жизнью, полностью наполнявший Адама Ришона за один раз, распределился на всю эту длинную цепь, безостановно накручивающуюся на колесо изменений свойств до конца исправления, беспрерывно даже на мгновение. И действия Творца обязывают эту жизнь к существованию и поднимают к святости, а не опускают. И пойми это хорошо.
То есть все действия, все поступки, все ситуации, все, что раскрывается, раскрывается вынужденно. Нет случая, и невозможно изменить судьбу, и ничего не поделаешь, все это, как и каждый, находясь в своем разбиении, он должен так пройти эти, продолжать. Но в наших чувствах, когда мы проходим эти состояния, мы можем изменять наше чувство в подъеме к полному исправлению, если мы готовим себя и хотим продвигаться на этих ступенях, тогда мы чувствуем их как благо, а если нет, не готовим себя, тогда на нас воздействуют силы, которые нас толкают к продвижению, и тогда мы чувствуем это как зло. В этом разница между путем Вито и путем Ахишена. Кроме того, от разбиения до полного исправления нет никакого изменения, оба эти состояния, и общее разбиение, и общее исправление, они уже, определяют состояние каждого. Но, конечно же, принятие этих состояний зависит от человека, и в этом есть изменение от страданий очень больших до очень больших наслаждений. Я не говорю только лишь о материальном уровне, а о духовном, когда наслаждение и страдание он соотносит со Шхиной и с Творцом. Да, Амнон.
Рав, как можно разделить между добром и злом. Можно создать такое состояние, как сказано в древе познания, было разделено.
Спроси Творца, тебе хорошо? Хорошо. Тебе плохо? Плохо.
Что значит спросить Творца?
Я не знаю, а как ты можешь по-другому сказать, что это хорошо или плохо? Только относительно какого-то аспекта постоянного, абсолютного. Когда у тебя будет стандарт какой-то, эталон, а ты действительно что-то можешь измерить.
Мы работаем в двух линиях, в левой и в правой. Невозможно их разделить. Если мы их разделим, это не выйдет уже получающая кли.
Слушай, я не знаю линии. Правая, левая. Я знаю только одно. Если я действительно хочу что-то оценить как хорошее или плохое, то прежде всего я должен это оценить относительно какого-то стандарта. Знаешь, есть стандарты, относительно которых мы оцениваем. Мне нужен такой стандарт, такой эталон для хорошего и для плохого, для добра и зла. Где у нас есть это в нашем мире? Иди спроси. У каждого это по-своему. Наука Каббала объясняет, Творец называется добром. Поэтому я относительно Творца, относительно этого добра должен измерить, если я хочу свое добро и зло. Вот и все. И нет другой возможности.
То есть наш эталон — это Творец.
Только лишь.
Но если я говорю Творец, я могу сказать десятка, группа.
Если есть и такое, то да. То есть если это действительно есть, они просто так сидят тут рядом с тобой пять каких-то человек.
А как я могу знать, что это стандарт?
Тогда ты снова не знаешь эталона. Нет у тебя возможностей.
Как же мне работать?
Я не знаю. Не знаю. Нету здесь у нас товарища из этого, из воздушных сил. Да. Он может подтвердить, как все время работал относительно полярной звезды. Ну, все время есть вот эталон, полярная звезда. Как относительно нее я оцениваю север, и как потом я настраиваю буквально вот эти системы джайро, которые должны работать с компасом в самолете. Как я их настраиваю, эти системы?
Я скажу вам, Рав, почему я говорю. Мы должны сейчас ехать в Оровое. Если я не буду знать, что есть у меня десятка,
я покажу тебе по полярной звезде. Где находится этот север?
Там
находится полярная звезда. А? Напомни мне.
Придем к этому.
Это
на самом деле состояние, которое и в человечестве, и в воспитании. И когда тебе говорят, делай только, чтобы тебе было хорошо. И так работает желание получать.
Но если нет Творца... Нет, и когда я хочу взять пример Творца и оценивать все относительно него, я тоже делаю это, чтобы мне было хорошо. Я никогда не делаю для себя плохо, когда я прихожу в группу, хочу включиться в них, хочу, чтобы они помогли мне быть вместе с ними и так далее. Это тоже благо, это тоже добро. Я никогда не могу поместить себя во зло. Если мы преодолеваем наше эго, мы можем преодолевать наше эго в той мере, в которой мы ненавидим его. Иначе нет преодоления. Иначе это обман. Кого я обманываю? Я желание наслаждаться. Это мой материал. Поэтому в той мере, в которой я наслаждаюсь чем-то, или я страдаю чего-то, только в этой степени я и могу продвинуться к исправлению, к выяснению. Только так. Что я могу? Делать что-то против себя? Это не может быть. То, что мы говорим, что мы действуем, что я действую выше своего желания, это когда я поднимаю по важности свойства отдачи выше свойства получения, когда я выигрываю от того, что я приближаюсь к Творцу, это уже другая выгода. Это выгода то, что я люблю его, то, что я хочу отдавать ему, но это выгода, это прибыль. Это выгода. Мы никогда не можем работать на убыток. Это неправильный подход. Это невозможно сделать. Наука Каббала не учит нас страдать. Она учит нас наслаждаться от чего-то истинного. Как сейчас, скажем, кажется маленькому ребенку, ты ему говоришь, ты должен учиться, должен получать удовольствие от этого, ну чего я хочу наслаждаться? Я хочу получать удовольствие. Рабаш дает такие примеры. Это когда моя дочка играла с его внучкой, когда они были маленькие. Это жена Муши. Они мешали нам иногда учиться. Играли в куклы рядом с нами. Он так говорил, не мешать им. И потом он дал пример, он даже написал об этом. Когда мать говорит дочери, поиграй лучше со своим маленьким братом. Она говорит, нет, у меня есть мой настоящий младенец, он из пластмасс, но для меня он является настоящим. Так и мы. Мы должны вырасти и увидеть, где настоящий ребенок, настоящий младенец, настоящий, но мы не идем против природы. Мы меняем одно понятие на другое, но никогда не в сторону страданий. Это в религиях есть у тебя разные такие упражнения. Больше страдать, разные эти такие обряды, церемонии. Наука Каббала не говорит об ограничениях. Когда-то было ограничение. Воду ешь, там черствый хлеб пей, спи на земле. Черствый хлеб ешь, спи на земле и так далее. Относительно желания получать. Но сейчас нет, только относительно света, возвращающего к источнику, ты не сможешь сделать ни одного действия, если не получишь свет. И поэтому все наши усилия, которые мы прилагаем, если они не направлены на то, чтобы приблизить свет, чтобы он произвел работу, то это является идолопоклонством. Если я сам хочу там преодолеть что-то, это просто смешно. Бали Сулам пишет об этом. Это как царский сын, как, который хочет воевать там со своим мечом и щитом. Что за глупость? Нет, нужно научиться как это делать, и нужно еще много понять, в чем именно заключается наша работа. Только привлечь свет, возвращающий к источнику. Он даст нам новое желание, преодоление над предыдущим желанием и так далее. Мы идем всегда в направлении добра, блага. Мы не идем на страдания. И поэтому, если мы поймем это как следует, то наше распространение тоже будет другим. Наука Каббала — это наука, как получать, как наслаждаться. Вся цель творения — наслаждаться. Наслаждаться во всех состояниях, которые являются частью окончательного исправления, а не то, что мы сейчас страдаем, а там в полном исправлении будем как-то наслаждаться. Нет, это неверно. Мы должны лишь понять, как мы предпочитаем вот это маленькое желание играть с пластмассовой куклой большому, настоящему желанию играть с младенцем, с настоящим ребенком. То есть нужно вырасти. Есть время для этого, есть время для этого. То есть, и мы должны привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы помог нам, как вот маленькой девочке, достичь состояния девушки, которая уже хочет ребенка, а не пластиковую куклу. Да.
Как вы сказали сейчас, «Северная звезда», ракета, направленная на какую-то цель, ты берешь все данные, чтобы достигла этой цели?
Потому что эта ракета, она не живая, не живой объект, и ты должен стать партнером, соучастником Творца, поэтому это не может быть так.
Так в нашем сознании нужны все эти параметры, чтобы достичь цели, а цель должна быть все время перед глазами.
Да, верно. И в этой степени достижение цели, в этом и заключается вопрос ступеней.
Как это сделать?
Это то, что мы учим. Кто хочет спросить, кроме тех, кто всегда хочет спросить? Да.
Раф, мы изучаем, что есть первое сокращение, и он не отменяется. Есть ли место для отмены первого сокращения?
Как можно отменить его?
И следующий вопрос. Есть ли в нашем мире отмена первого сокращения?
Нет, в нашем мире тебе дозволено делать все, что хочешь, но тебе придется платить за это.
А в случае прекращения Адама Ришона есть отмена первого сокращения?
Цимцумалев на ступенях не отменяется. В нашем мире да, и это мы изучаем в статье «Мир». Лавочники и книги. Есть такие, кто говорят, нет хозяина. Скоро будем это учить. Через 5 минут. Нет хозяина в мире, можно делать все, что нам хочется. А другие говорят, нет, есть хозяин, и нужно учитывать это. То есть есть такие, но они научатся тому, что есть хозяин, и природа — это жесткая система. Где мы? Скоро нам нужно закончить это.
Мы достигли строчки, и как это случилось с Адамом.
Давай до 19 пункта дочитай.
И как это случилось с Адамом, так это и прошло со всеми людьми, потому что все опустились от состояния вечности и единения на колесо изменения свойств, как и Адам. И это потому, что Адам и мир — это внутреннее и внешнее в них. А внешнее всегда поднимается и опускается в соответствии с внутренним, и в этом нечего добавить. В этом значение сказанного «в поте лица будете добывать хлеб свой», когда вместо прежнего духа жизни, который вдохнул Творец в ноздри его, осталось у него только капли пота жизни. Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.
כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך חוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות למלא את כל הגחמות כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי ללו 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 Love. העם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלות.